Russia.
Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно.
Needed.
Россия сторонник мира, поэтому ведет войну. Реакция Кремля на план Зеленского.
Да, есть и другой путь. Украинцы сдаются, но мы не хотим такого окончания войны.
Кто-то из союзников Украины хочет говорить с Кремлем, пишет Bloomberg. Худой мир с Путиным или долгая поддержка Украины? К чему готов Запад? Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский второй день выступает в ООН. Сами выступления вряд ли главная цель его поездки, поскольку через площадку Объединенных Наций закончить войну невозможно. Так Зеленский сказал перед лидерами других стран.
К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку слишком многое зависит от Совета Безопасности, от права вето. Когда агрессор пользуется правом вето, ООН бессильно остановить войну.
За два дня в Америке Зеленский уже встретился с представителями Индии, Гватемалы, Японии, Италии, Турции, Финляндии, Парагвая, Словении и Германии. О чем говорил президент Украины и что услышал в ответ, смотрите в нашем сюжете.
Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно. Принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя устава ООН.
Путин так часто нарушал международные правила, что сам уже не остановится, говорит президент Украины Владимир Зеленский. И снова призывает страны поддержать ранее предложенную им формулу мира и приглашает все государства на второй саммит мира.
Сейчас мы готовимся ко второму саммиту, продвигаемся вперед с нашими партнерами, шаг за шагом по формуле мира. И мы готовим документы, который представим на втором мирном саммите. Я приглашаю всех лидеров, все страны продолжать поддерживать наши совместные усилия во имя справедливого и мирного будущего.
Зеленский утверждает, что Россия собирается вновь атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. На этот раз общеопасным способом.
Они готовятся нанести удар по нашим атомным электростанциям, трем из них. У нас есть эта информация, и у нас есть доказательства этого.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал наказать Северную Корею и Иран за поддержку России в войне против Украины, а также добавил, что за справедливый мир должна заплатить Москва.
Справедливый и прочный мир должен поддерживать реконструкцию и восстановление Украины, а Россия должна заплатить за устранение причиненного ею ущерба. Справедливый и прочный мир должен предусматривать как привлечение к ответственности, так и примирение.
После совещания Совбеза ООН глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что капитуляция Украины не самый быстрый способ закончить войну.
Некоторые сегодня заявили, что они любят мир. О да, они любят мир. Но они не упомянули, что самый быстрый способ – это вывод России своих войск из Украины. Это был бы самый быстрый способ. Да, есть и другой путь. Украинцы сдаются, но мы не хотим такого окончания войны. И они подавлены, потому что тот факт, что мы оказывали поддержку Украине, не закончил войну. Нет, но это позволило Украине защитить себя.
Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 25 сентября Зеленский повторил свои тезисы с трибуны ООН. А днем позже президент Украины отправится в Вашингтон, где представит план победы президенту США Джо Байдену, членам Конгресса и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Однако, как пишет Associated Press со ссылкой на источники в штабе Трампа, кандидат от республиканской партии не планирует на этой неделе встречаться с Зеленским. Британская газета The Times писала, что 4 пункта плана Зеленского – это просьба о западных гарантиях безопасности, продолжение оккупации Курской области, специфическое современное оружие и международная финансовая помощь разрушенной экономике Украины. Днем ранее на встрече с избирателями в Пенсильвании Дональд Трамп в очередной раз назвал Зеленского торгашом.
Я полагаю, что Зеленский величайший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее 60 миллиардами долларов.
Агентство Bloomberg 24 сентября сообщало, что союзники Киева разочарованы планом победы, потому что он не дает четкого руководства к достижению мира. Собеседники агентства назвали план Зеленского бесперспективным списком пожеланий. Лидер неназванной страны, поддерживающий Украину, предложил напрямую связаться с Владимиром Путиным перед ноябрьской встречей большинства. «Большой двадцатки» в Бразилии.
Подробнее о том, к чему готовятся союзники Украины, мы совсем скоро спросим политолога-международника. Своим мнением, дорогие зрители, можете поделиться и вы. Чего хотят союзники Украины? Такой опрос вы видите сейчас в чате ваших трансляций. Пожалуйста, голосуйте. К концу эфира мы посмотрим, что вы думаете о том, как, чего союзники Украины хотят от этой истории. А пока вы отвечаете, послушаем, как на слова Владимира Зеленского отреагировал Кремль.
Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой, потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно.
Кто еще выступает за мир и на каких условиях, мы обсудим с политологом-международником Борисом Пастуховым. Борис, здравствуйте. Зеленский в ООН сказал, что войну через Организацию Объединенных Наций не закончить из-за права вето у России. Как вы думаете, зачем вообще в 2024 году решать какие-то вопросы через эту структуру?
Добрый вечер. Знаете, я всегда очень осторожно отношусь к людям, которые утверждают, что он окончательно потеряла свою функцию, смысл существования и так далее. Ну, откровенно говоря, ООН вряд ли могла решить какие-либо конфликты такого масштаба и такого рода на протяжении своей истории. Все-таки, да, ООН – это переговорная площадка, но с самого начала эта площадка не обладает никаким ресурсом, позволяющим ей урегулировать масштабную войну с одним из государств-основателей. Все-таки функция ООН заключается в чаще всего в другом. Можно спорить, насколько качественно ООН их выполняет, но есть немало миротворческих миссий, есть немало миссий гуманитарного характера, которые продолжают в мире существовать под эгидой ООН в странах Африки, в странах Азии. С ними связано немало скандалов, и эти скандалы тоже стоило бы обсуждать. Но в целом, мне кажется, что претензия к ООН здесь заключается в том, что ООН не стала волшебной палочкой-выручалочкой. Ну, мне кажется, ожидание такой палочки-выручалочки изначально было бы неверным. Как площадка для выступления ООН полезна, но не более того. Мы все понимаем, что конфликт, войну между Россией и Украиной вряд ли можно решить при помощи громкого выступления, где бы то ни было. Поэтому я думаю, что он есть своя функция, безусловно, он не мешал бы реформировать. А самая главная проблема заключается же не в самой структуре организации, в наличии права вето у России. Представим, что права вето бы не было. Представим даже, что Зеленскому удалось бы убедить большинство стран-участниц ООН голосовать за его повестку дня. Хотя это, насколько я понимаю, не данность. Там еще можно аккуратно посчитать, кого сможет Россия на свою сторону переманить. Но даже если бы он голосовал без права вето, и даже если бы он проголосовал за то, чтобы всячески Россия устанавливать силовым путем всем миром, встал бы вопрос о том, кто собирается реально на земле это осуществлять. И ответ на этот вопрос нет. Потому что остановить войну может только здесь грубая сила в таком формате, а грубой силы ООН нет, это все равно будут те же лица США, НАТО, потенциально Китай, а эти лица и так не хотят вмешиваться, что с ООН, что без.
Ну вот и Зеленский тоже в своем выступлении сегодня говорил, что соседи России ощущают угрозу, и они помогают. Соседние страны, он имел в виду страны Балтии, в том числе, которые тоже активно помогают Украине, выступают за военную помощь, финансовую помощь. Но вчера, например, в эфире у нас политолог Иван Преображенский сказал, что в помощи Украине Германия главный тормоз. Вот как вы думаете, почему страны, для которых помощь Украине вполне себе посильно, так затормаживают этот процесс помощи?
Ну, во-первых, проще всего мы уходим в христианские ценности о том, что является ценнее, дать последнее или дать большее. Потому что проще всего, конечно, дать
Больше... Для Германии танки «Леопард» вряд ли последние, те, которые они отправили.
Нет, я сейчас про то, что балтийские страны, они помогают последним, они помогают тем немногим, что у них есть, и это понятно. Это, безусловно, важно. Проблема в том, что балтийские страны также понимают, что в случае, если Украина эту войну проиграет, и Россия поймет, что НАТО не собирается ни за кого вписываться, скажем так, или не будет рисковать, то балтийские страны, в общем, ощущают себя стоящими на очереди. Как бы печально это ни звучало. А с точки зрения Германии, с точки зрения США, им гораздо больше есть что терять. Я не думаю, что Германия, и тем более Америка, реально полагает, что какой бы передел Восточной Европы России не планировала и не осуществляла, что этот передел кончится вторжением войск на территорию США и на территорию Германии. Соответственно, риски у них в этом плане меньше, стимулов эскалировать меньше, а стимулов думать о том, что будет дальше, больше. И для США, и для Германии это, безусловно, важный, сильный, опасный конфликт, который является частью их глобальной повестки, частью их отношений с Китаем, частью их отношений с Россией.
Ну, то есть дешевле не трогать, чем активно помогать?
Нет, они активно помогают. Вопрос в том, что дешевле пытаться этот конфликт погасить на компромиссных условиях, чем снять последнюю рубашку и будь что будет. Потому что будь что будет, их не устраивает. Их положение не настолько бедственно, чтобы с точки зрения Украины никакая эскалация конфликта сейчас не страшна. Потому что если им помогать не будут, если Украине не помочь, то Украина войну проиграет. Ну, потому что у нее нет вооружений, у нее нет производства вооружений, которые могли бы восполнять тратящие запасы. Если прекратить финансовую и военную помощь, то эту войну Украине будет крайне сложно выиграть и даже свести к какому-то перемирию. Поэтому с точки зрения Украины будет хуже, будет злее Россия, будет она делать что-то еще большее. Хуже Украине уже не будет. С точки зрения Германии там большой список вещей, которые могут стать хуже, в том числе их отношения с теми странами, которые сейчас стоят за Россией в виде, например, Китая. Поэтому тут, мне кажется, что это понятно. Их нежелание быть открытыми к полной поддержке. В то же самое время, насколько я понимаю, мало кто передал больше ресурсов Украине, чем это сделала Германия. И мало кто принял больше беженцев из Украины, чем это сделала Германия. Поэтому говорить о том, что они не готовы поддерживать, впору неверно. Они не готовы поддерживать безгранично и без тормозов. Это другая история.
Угу. Спасибо большое, Борис, что присоединились к нашему эфиру, проанализировали для наших зрителей выступления, которые звучали в Нью-Йорке. Политолог Борис Пастухов был в эфире «Радио Свобода», и тем временем, пока президент Украины проводит свое турне по США, на украинском фронте ситуация вызывает тревогу, как и у военных аналитиков на Западе, так и в Украине. И уже не только от провоенных российских блогеров приходит информация о прорывах на Донецком направлении. Открыто об этом говорят и военные аналитики из Киева, чего ранее не наблюдалось. За ситуацией следит наш коллега-журналист Дмитрий Мороз. Дмитрий, здравствуйте. Что происходит сейчас в Угледаре, да и на фронте в целом?
Приветствую, коллега. Ну, исходя из того общения из моих источников вооруженных сил Украины, складывается впечатление, что ситуация, в частности, в Угледаре складывается критическая, в частности, российская армия обстреливает город активно так называемыми КАБами, это корректируемые авиабомбы, которые бьют по городу довольно четко, как мы вот сейчас можем видеть на наших экранах, а также российская армия наступает всеми возможными своими силами, механизированными бригадами, обстреливая город из всех возможных калибров. В частности, позиции вооруженных сил Украины. Как мне стало известно, местных жителей в городе не осталось, там остались только силы вооруженных сил Украины. Ну и совсем недавно российской армии юго-западнее от города удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины в одном из населенных пунктов. И таким образом образовался такой полукотел. Пообщаться напрямую для эфира с представителями 72-й бригады, которая там держит сейчас оборону, мне не удалось, ввиду, и это понятно, занятости военных на этом направлении, но Я знаком с одним из волонтеров, который уже много лет помогает этой бригаде и FPV-дронами, и транспортом, и многим другим оборудованием. И он пояснил, что происходит там на самом деле. Это Юрий Москаленко, и давайте послушаем.
Наши стоять дуже важка насправді ситуація.
Очень тяжелая на самом деле ситуация, но она контролируема полностью именно благодаря усилиям 72-й бригады, которая уже более 2 лет ведет оборону Угледара и всего этого направления. Русские наступают с юго-запада, юго-востока, с востока, Константиновки, Водяново и Павловки. Там действительно жесть, но такая ситуация повсюду на фронте.
Дмитрий, ну звучит очень пугающе. Неужели так сейчас по всей линии фронта?
Да, и вот волонтер прав на самом деле. И по данным моих источников, в том числе из открытых источников, стало известно, что бои возобновились почти по всей линии фронта, начиная с Херсонской области и аж до Харьковской области, до Купянска. Много уже дней, можно сказать, мы не слышали, много месяцев не слышали, чтобы бои были, например, в Херсонской области, в районе акватории Днепра. Но сейчас это уже практически в каждых сводках происходит. В Запорожской области Россия стала активно обстреливать город Запорожье, сам областной центр, КАБами, авиационными авиабомбами. Город сейчас очень страдает. В Донецкой, Луганской также идет наступление активное российских войск в районе Купянска, что не наблюдалось уже на самом деле много месяцев. И вот один из военных экспертов Украины, который не боится говорить правду, что на самом деле происходит, это главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, он сейчас вот как раз критикует поведение командования вооруженных сил Украины за те решения, которые принимаются. Давайте послушаем.
И вдали решения на тактичном оперативном.
Основная потребность на фронте, чтобы удачные решения на тактическом и оперативном уровне были применены на других участках, чтобы те командиры, которые дают результаты, могли получить больше сил в свое распоряжение. Это единственный сейчас способ быстро стабилизировать фронт, чтобы там, где нет хороших лидеров, среди командиров просто не терять людей.
Больше ответственности.
Дмитрий, ну я вот тут не совсем понял, как Юрий предлагает определить результативных командиров, по каким критериям военные это определяют, и как сейчас Генштаб решает, куда направлять бойцов?
На самом деле, за все предыдущие 10 лет войны, за 2,5 года уже довольно-таки сформировался хороший костяк успешных офицеров, которые показали себя хорошо и до начала полномасштабного вторжения, и, собственно говоря, во время этой вот полномасштабной войны. И вот, в частности, Юрий Бутусов предлагает, чтобы в распоряжение этих офицеров давали больше сил, больше солдат, собственно, вооружения западного, которые они могли бы использовать, собственно говоря, для победы Украины. Ну а сейчас у меня складывается такое ощущение, исходя из последних сводок и общения с военными, что на самом деле Россия готовится к какому-то крупномасштабному наступлению, которое мы еще не видели. И, по всей вероятности, этот рывок Россия пытается сделать до каких-то переговоров, либо до какой-то внятной точки в этом процессе. Пока что, конечно, сложно об этом говорить, наблюдаем.
Спасибо большое, Дмитрий, за подробный рассказ. Теперь все услышанное мы попросим проанализировать военного аналитика Александра Коваленко. Он тоже с нами на связи. Александр, здравствуйте. Как вы оцениваете дальнейшие возможности Украины сопротивляться, возможно, новому наступлению активному российскому, учитывая то, с какими темпами поступает помощь в Украину?
Доброго вечера. Темпы, конечно, помощи Украины от наших международных партнеров, они на сегодняшний день желали бы лучше. Мы бы, конечно, хотелось бы, чтобы все наши запросы, которые отправляются что в Брюссель, что в Вашингтон, они удовлетворяли своевременно, но, к сожалению, это, в принципе, такова позиция Запада, она довольно-таки аморфная, медленная и нерасторопная. В целом же возможности какие? Возможности точно такие же, как были в начале 2024 года. То есть это оборона. Весь этот год он будет проходить именно в формате обороны. Невозможно оборону держать постоянно на одной и той же позиции и при этом ее не оставлять. То есть это принцип войны. Обороняясь, невозможно наступать и освобождать территорию. Обороняясь, можно только отходить. Особенно это обусловлено тем, что российские войска используют такой доминирующий фактор, как авиация, тактическая авиация, применяющая корректируемые авиационные бомбы, являющиеся, ну, скажем так, открывашкой к любому рубежу оборонному, к любой линии обороны, насколько бы она ни была укреплена. И поэтому, когда по позиции прилетают подряд 10 полуторатонных авиационных бомб или даже 3-тонных ПАП-3000, тут ни одна позиция не может удержать такую оборону, и ее приходится подразделениям оставлять. В принципе, это и есть основной на сегодняшний день залог успеха российских оккупационных войск на том или ином направлении. Применение средств, противодействия которым у украинской армии, к сожалению, пока на сегодняшний день нет.
Вот прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, Путин проводит совещание со своим Советом Безопасности, и там они обсуждают такие средства, ну, скажем, они прямым текстом они обсуждают, возможно, новую ядерную доктрину, и готовятся ли вооруженные силы Украины к появлению таких средств у России?
Ядерных, в смысле? Ну, это да. Ядерная держава, они и так у нее есть. Ну, например, замечательная ракета «Сармат». Вообще, если они ее примут как основное основополагающее средство поражения в рамках своей доктрины, так вообще будет великолепно. Одна из пяти, если только взлетает и пролетает до 30 километров. Отличная ракета, почему бы нет. Дело в том, что сейчас очень много будет разговоров относительно ядерного оружия, относительно его применения в том или ином формате. Но давайте говорить, как оно есть. Какая есть открытая информация вообще, в принципе, о состоянии того, насколько боеспособно сейчас ядерное оружие Российской Федерации? Насколько каждая боевая часть, вот мы много говорим ядерные ракеты, кто-нибудь вообще поднимает вопрос о том, что Россия сейчас использует, например, свои боевые части на старых советских ракетах УТТХ, которые не выпускались с 1980-х годов, которые давно уже вышли из фактически своего состояния функциональности, с большим вопросом, как оно обслуживалось, с учетом того уровня коррупции, которая присутствовала за последние 30 лет в российской армии, ну, опять-таки, 107-й арсенал ГРАУ не даст соврать, о том, насколько оно все боеспособно и при этом не представляет опасности для самой же России. Ну и главное, уже не просто такой эпистолярный момент всего этого разговора, главный основополагающий момент ведения боевых действий. Тактическое ядерное оружие неприменимо при ведении конвенционных боевых действий с 1970-80-х годов. Не имеет смысла абсолютно его применять. Его можно применить разве что только для уничтожения какого-то большого города, убийства большого количества граждан, гражданских. И это будет соответствующая реакция всего мирового сообщества. А применять ядерное оружие в зоне боевых действий, да даже прямо сейчас, если мы представим себе, что режим Путина применит тактическое ядерное оружие даже по Курской области, это ровным счетом не принесет абсолютно никакого результата. С учетом того, в каком формате, тактическом формате там ведутся боевые действия. Мобильными, небольшими, маневренными группами. Тактическое ядерное оружие для уничтожения взвода, для уничтожения максимум роты, но это опять-таки тоже какой-то крайне иррациональный подход.
Ну а если вернуться к вооружению, которое уже задействуется на войне, сегодня в ООН Зеленский в очередной раз напомнил, что Путин и его армия уничтожили электростанции украинские, они очень важны для зимы. Вот как Украине сейчас защищать энергетику?
Средствами противовоздушной обороны. Только к этому мы можем быть готовы. Как еще можно защитить? Разве что только еще ответными ударами по территории Российской Федерации. За каждую нашу подстанцию, за каждую нашу электростанцию, ГЭС, ТЭС, уничтожение российской. Ну, это сейчас уже практикуется. То есть в эту игру можно играть вдвоем, и путинскому режиму следует это понимать. Если он в 22-м году наносил удары абсолютно безнаказанно, если в 23-м году это было 50-50, то сейчас в 24-м году реакция будет, как любит говорит российский МИД, ответ будет зеркальный. Только ни одного зеркального ответа на то или иное решение Запада Россия пока еще не продемонстрировала. А вот Украина на любой удар по гражданской инфраструктуре будет действовать зеркально. И фактически это касается не только ударов по инфраструктуре, это касается и террора городов, приграничных городов, гражданских объектов. То есть сейчас закончилась игра в цивилизацию, демократию и тому подобное. Сейчас с таким маниакальным режимом, как путинский, игра может быть только лишь ответная.
Ну, то есть, условно, те беспилотники, которые мы видели на прошлой неделе, попадали в гражданские здания, в жилые, то есть это могла быть не случайность, что летело просто не туда?
Никто не будет делать беспилотник стоимостью в несколько десятков тысяч долларов, чтобы попасть в какую-то занюханную хрущевку. Давайте говорить, как оно есть. Нас как-то совершенно не интересуют занюханные хрущевки. Те беспилотники, которые попадают в гражданские объекты над городами, они подавляются российским РЭП. Проблематика заключается российской ППО в том, ПВО в том, что комплексы малого радиуса действия на сегодняшний день распределены по территории контроля радиусом, который они не охватывают для эффективного действия по воздушным объектам. Поэтому применяется очень часто российской стороной комплексы РЭП для подавления. Комплекс РЭП может либо заставить беспилотник сесть, либо комплекс РЭП может беспилотник попросту обрубить всю связь, его координирование, сбить ему полностью программу, и тогда беспилотник просто летит в направлении по прямой линии, пока у него не закончится топливо. И если у этого беспилотника на пути встречается многоэтажка, то он, конечно же, в нее врезается. Если на пути этого беспилотника, когда у него заканчивается топливо, и он падает на частный дом, то он опять-таки детонирует. То есть в данном случае...
Да, я понял принцип работы. Простите, пожалуйста, Александр, что мне придется вас перебить. Просто у нас заканчивается время эфира. Огромное вам спасибо, что нашли время для наших зрителей и рассказали нам, что сейчас происходит на фронте. Это был военный аналитик Александр Коваленко. Нам осталось подвести только итоги опроса. 60% из вас, уважаемые зрители, сказали, что все-таки западные политики хотят сделки. До свидания.